расчленение трупа и погребение его частей на полях представляют собой магическую аналогию высеивания зерна в землю. Этот ритуал может быть связан с первоначальным способом погребения, практикуемым додинастическими обитателями Египта, которые расчленяли мертвое тело. Другая характерная черта матриархальных обрядов плодородия получила величайшее значение. По всей вероятности, фаллос расчлененного царя мумифицировался как символ мужской потенции и сохранялся до смерти его преемника. Фрейзер привел многочисленные примеры последних следов этой церемонии, демонстрируя, что дух растительности, в виде снопа колосьев или чего-то подобного, сохраняется до следующего сева или жатвы и считался священным. Царя плодородия или его заместителя, животное, сноп колосьев и так далее, ждет двойная судьба. Во-первых, его убивают и разрезают на куски, но часть, то есть его священный фаллос или вещь, представляющая его, остается. Этот остаток хранится в или под землей, как зерно или труп. Его спуск в подземный мир сопровождается надгробной песнью по умершим. Спуск или катагония, как он называется в крестьянском календаре праздников, соответствует помещению зерна в подземные камеры и хранению до будущего сева. Таким образом, спуск и захоронение не только тождественны погребению мертвых и засеву земли, но и равносильно обряду увековечивания плодородия. То, что остается, первоначально представляется мумифицированным фаллосом убитого царя плодородия или соответствующими фаллическими символами, которые сохранялись под землей вместе с захороненным семенным зерном, то есть с мертвым, до праздника воскрешения молодого зерна. Однако с самого начала Осирис не был таким же, как эти юные цари плодородия. С самых ранних времен ударение ставилось не только на временность юной фигуры, сколько на ее бессмертную сущность. Почитаемый как растительность зерно, а в Библии как дерево, он является богом плодородия, земли и природы, таким образом сочетая в себе черты всех божественных сыновей Великой Матери, но он также является и водой, соком, пилом. Другими словами, он оживляющий принцип растительности. В то время как в садах Адониса, например, Адонис символизирует только растительность, церемониальное изображение Осириса с растущими из него стеблями доказывает, что он нечто большее, чем зерно. В действительности он является влагой и первоначальной причиной того, что зерно прорастает. Он не просто бог, который умирает, чтобы возродиться снова. Он бог, который не умирает, который остается вечно. Действительно парадокс, ибо он является мумией с эрегированным членом. Можно легко догадаться, что это прозвище выражает основную сущность Осириса. Оно согласуется с некоторыми специфическими чертами мифа, которым никогда не уделяли должного внимания и еще меньше понимали. Миф говорит, что когда расчлененные части Осириса были снова сложены вместе, не хватало фаллоса, что Исида заменила его деревянным или культовым фаллосом, и что она забеременела от мертвого Осириса. Таким образом, Осирис стал отцом Гора, несмотря на то, что у него не было фаллоса или был только деревянный. В высшей степени замечательная черта для бога плодородия. Во всех матриархальных обрядах плодородия кастрация оплодотворения, фаллическое поклонение и расчленение являются взаимосвязанными частями символического канона. Однако проблема Осириса уходит глубже и требует интерпретации на гораздо большем количестве уровней. Понимать плодородие Осириса только как низшее фаллическое плодородие Земли, как воду, как удобряющий Нил, как живую зелень растительности и как зерно, значит ограничить сферу его действия. В действительности вся сущность Осириса заключается в преодолении этого низшего плодородия. Высшую сущность Осириса, в противоположность низшей, можно представить как трансформацию или как новую фазу его откровения. Обе сущности связаны с одним и тем же объектом – культовым фалосом. Смерть первоначального царя плодородия вела, как мы видели, к двум различным церемониям – к расчленению тела и затвердению фалоса. Расчленение, сефа, молодьба – эквивалентны уничтожению личности и разрушению живой организационной единицы. Такова первоначально была судьба, уготованная мертвому телу Осириса. Противоположный принцип нашел свое воплощение в мумификации фалоса, в придании ему твердости и вечности, и символом вечности является Осирис, мумия с эрегированным членом. Это парадоксальное двойное значение Осириса, очевидно присутствующее с самого начала, составляет основу его развития в египетской религии. С одной стороны, как расчлененный бог, он несет с собой плодородие, он юный царь, который умирает и возрождается. С другой стороны, как порождающий мумия с эрегированным членом, он вечен и бессмертен. Он не только живой фалос, он сохраняет свою потенцию даже как мумифицированный фалос. Как таковой, он зачинает своего сына вора и его плодородие как духа, как мертвого человека, который остается, наполняется высшим смыслом. В этом непостижимом символе плодородного мертвого человечества бессознательно наткнулась на жизненный фактор, который проецировала вовне, потому что более ясно сформулировать его в то время было невозможно. Вечность и плодородие живого духа – противоположность вечности и плодородию природы. Великого противника Осириса символизировал Сет, черный вепрь. Его эмблемой был первобытный кремниевый нож, орудие расчленения и смерти. Сет олицетворяет тьму, зло, разрушительность. Как брат-близнец Осириса, он является архетипическим противником не только в космическом смысле, когда олицетворяет силы тьмы, но также и в историческом смысле, ибо представляет матриархат и разрушительную сторону Исиды, против которой Осирис борется как основоположник патриархата. Символизмами и символами опасного для мертвых расчленения выступают нож Сета, змея Апопис и весь демонический сон скорпионов, змей, страшилищ и чудовищ. Это опасность психофизического разложения и исчезновения. Самые существенные части египетской религии и вся книга мертвых посвящены предотвращению этой опасности. Цитата. «Хвала тебе, о мой божественный Осирис, твое бытие в твоих членах. Ты не увядаешь, ты не становишься червями, ты не убавляешься, ты не гниешь, ты не разлагаешься, и ты не превращаешься в червей. Я бог Хипера, и мои члены будут существовать. Я буду существовать, я буду жить, я буду порождать. Я пробужусь в покое, я не буду разлагаться, мои внутренности не испортятся. Я не понесу ущерба, мой глаз не сгниет. Облик моего лица не исчезнет, мое ухо не станет глухим. Моя голова не отделится от моей шеи, мой язык не отберут, мои волосы не будут срезаны, мои брови не будут сбриты, и я не понесу никакого пагубного ущерба. Мое тело укрепится, оно не придет в упадок и не разрушится на этой земле». Конец цитаты. Фундаментальная направленность центроверсии, победа над смертью через бессмертие, находит в Осирисе свой мифологический и религиозный символ. Мумификация, сохранение навечно формы тела, как внешнего видимого признака его целостности, именно это придает живое выражение антисетовому признаку и принципу Осириса. Осирис тот, кто самосовершенствовался, кто не спроверг Сета и избежал угрозы расчленения. Если на матриархальном уровне он возрождается через свою мать, сестру, супругу, будучи зачатым от оживляющего дыхания ветра, Или, согласно текстам пирамид, его голова восстанавливается матерью богини Мут как символ целостности, то в конечном итоге ему поклоняются именно потому, что он обновляет себя. В книге мертвых мы читаем, цитата, «Я собрал себя, я сделал себя целым и завершенным, я возродил свою юность, я Осирис, повелитель вечности». Цитата заканчивается. Очевидный факт, что архаичный обычай разрезания трупа перед погребением был, как это часто случается, отвергнут и даже предан анафеме более поздними поколениями, является только историческим отражением намного более глубокой психической перемены. Расчленение мертвых практиковали только примитивные народы, у которых не было сознания личности и для которых решающим мотивом был страх перед возвращением призраков. Однако в Египте усиление эго-сознания и развитие центроверсии особенно заметны. При таких обстоятельствах расчленение, несомненно, должно быть представлено величайшей опасностью, а сохранение формы тела человека при помощи бальзамирования – величайшим благом. Мумифицированный Осирис мог стать законным выразителем этой тенденции, потому даже в самые ранние времена, когда господствовал матриархальный культ плодородия, он был носителем и представителем культового фалоса и поэтому тем, кто остается. Самый ранний символ Осириса – Джет, а самое первое место поклонения ему – Деду, древний Бусирис в дельте Нила. Толкование столба Джет остается загадкой по сей день. Обычно считается, что Джет представляет собой ствол дерева с обрубками ветвей, торчащими у вершины в разные стороны. Во всяком случае, в культе он был таким же громоздким и тяжелым, как ствол дерева, что можно ясно видеть из изображений возведения Джеда во время праздников. Кроме того, миф об Осирисе ясно указывает, что столб Джед был стволом дерева. Исида привезла тело Осириса из Библа Финикии, заключенным в ствол дерева, который царь той местности, муж царицы Астарте, использовал в качестве колонны в зале своего дворца. Исида вырубила сундук из дерева, а само дерево обернула тонким полотном и умастила маслами. И вплоть до времен Плутарха оно продолжало почитаться в Библии как дерево Исиды. Мы уже обсуждали культ дерева в Библии и его отношение к Исиде и Осирису в связи с сыном-любовником и матерью-богиней. Здесь нам хотелось бы лишь обратить внимание на значение древесины для Египта. Религиозные и культурные связи между Египтом и Финикией уходят очень далеко в прошлое. Деревья, и особенно большие деревья, такие как ливанские кедры, составляют значительный контраст с мимолетной жизнью растительности, которая в такой безлесной стране, как Египет, приходит и уходит сезоном. Они являются тем, что не гибнет, поэтому понятно, почему в древние времена дерево стало символом джет, обозначающим долговечность, ибо дерево является полностью созревшей вещью, которая, тем не менее, не гибнет. Для примитивного египтянина древесина символизировала органическую живую долговечность, в противоположность неорганической мертвой долговечности камня и мимолетной жизни растительности. В ханаанской культурной сфере, центром которой был Библ, ствол дерева в виде столба с обрубленными боковыми ветвями был священным для Великой Матери, царицы Астарте. Во всяком случае, он относится к широкой категории священных деревьев и столбов. Другим поразительным моментом является тождественность ствола дерева и деревянного саркофага, самого важного предмета в египетских обрядах, связанных с умершими. Мифическое погребение Осириса в древесном гробу его братом Сетом и эпизод в Библии выявляют его сущность одновременно и как бога в форме колонны, и как мумии. Но мумия и гроб являются средствами, предназначенными для того, чтобы сделать труп вечным, а Осирис, независимо от того, выступает ли он как дерево, колонна или мумия, тождественен деревянному культовому фалосу, который заменил забальзамированный фалос сезонного царя. Египетские верования утверждают, что расчлененные части Осириса были распределены по различным местам поклонения ему. Позвоночник был захоронен в Деду. Из-за своей сочлененной структуры колонны Джет согласуются с этой концепцией. Колонна состоит из двух частей. Первоначально, берущая свое начало от ствола дерева верхняя часть, соответствующая верхушке дерева с ее четырьмя обрубками боковых ветвей, в конце концов стала связываться с головой и шеей Осириса, а нижняя часть, соответствующая стволу, связывалась с позвоночником. Как и множество других египетских фетишей, колонна Джет очень ясно демонстрирует, каким образом была очеловечена первоначальная форма. Вначале у нее выросли руки, как на западной стене храма в Абидосе, затем были нарисованы глаза, и, наконец, установилось равенство между колонной и всей фигурой Осириса. Нам кажется, что Бадж с предельной ясностью продемонстрировал, каким образом появилась колонна. Сравнивая изображение, он установил, что она была образована комбинацией крестца Осириса, самого нижнего сочленения позвоночного столба со стволом дерева, посвященного древнему богу Бусириса, на который крестец воздвигался. Обычно символ Джет является стабилизацией и стилизацией этой комбинации. Здесь сочетаются три компонента. Первый – фаллический, так как крестец является нижней частью позвоночника Осириса, которая считалась хранилищем его потенции. Второй компонент – ранее упоминавшаяся долговечность. То, что здесь вместо фаллоса используется крестец, костная структура, подчеркивает, как и колонна, характер вечности. По этой причине символ Джет и фигура дерева с обрубками ветвей могут легко совпадать как отношение их формы, так и содержания. Но третий и самый важный для нас фактор – это возвышение, то есть то, что крестец устанавливается на вершине ствола дерева. Таким образом, вечный прародитель, возвышающийся или поднятый фаллос, становится головой, что доказывает его характер как семенного или духовного символа. Подобно солнечному фаллосу, другому духовному символу, голова дерева зачинает и порождает при рождении из дерева. Но не вечный прародитель, не порождаемый, не символизирует низший принцип. Напротив, они становятся вертикальное положение, то есть подняты вверх, как показывает сам ритуал.